Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Мария Хмелинина. И эфир «Радио Воскресенье» продолжает лекция со слета трезвости и здоровья «Урал-2019». Спикер – игумен Серафим Николин.
Как раз то, что касается отношения к алкоголю в пастырской среде, оно, в принципе, встает рано или поздно. То есть, когда вот в бытовой среде нам нужно определиться, употребляем мы вино или не употребляем. То есть ведем мы жизнь трезвенную или и воздержанную, или там, например, позволяем себе там выпить по праздникам, на Новый год, там, на День Ангела, на день рождения. Вот. Поэтому для пастыря проблемы вина приобретают как вот такую особую остроту именно в связи с тем, что в его жизни особенно остро преломляется два начала. Личное и общественное. То есть, по сути дела, жизнь пастыря, она становится жизнью публичного человека. У Сатилиана Златоуста есть, знаете, такое замечательное тоже как бы выражение, когда он говорит о жизни священника, что стены его дома являются стеклянными. То есть пастырь, он всегда как бы на острие внимания к нему. То есть к нему прикованы взгляды не только его собственной пасты, то есть тех людей, которые приходят к нему в храм, участвуют в молитве, в таинствах. К нему прикованы взгляды главы администрации района, области, сельского поселения, каких-то общественных движений и предприятий, которые существуют в той или иной точке. Вот, поэтому пастырю, значит, приходится разрешать или запрещать вино прежде всего себе. Вот, то есть то, что касается его личной жизни. Вот, и затем уже вот вести определенную такую линию поведения в своей большой семье, то есть в приходской общине. Вот. И если мы этот выбор не сделали, то бывает очень сложно действительно правильно не только людей сориентировать, с которыми нам нужно работать, но и просто даже правильно выставить саму приходскую жизнь. Почему? По одной простой причине. Если говорить именно о пьянстве как о проблеме, то, опять-таки, святые отцы, которые оставили нам свои какие-то аскетические опыты, они говорят о том, что пьянство – это крайняя мера чревоугодия. Потому что если брать вино и говорить о самом вине, это, по сути дела, как бы производственная винограда, то есть это продукт питания. Если, например, говорить о Востоке и там, времен Иисуса Христа, то три продукта питания, о которых мы постоянно слышим в Священном Писании. Это хлеб, вино и пиво. То есть вот эти если три вещи есть, то благодаря им можно абсолютно прекрасно существовать, не испытывая недостаток в пище. Вот. И поэтому, например, вопрос о том, употреблять или не употреблять вино, опять-таки он становится таким темой для диалога и для разговора, что вообще мы под вином понимаем. Вот если, например, в том же Протипиконе, 46 глава о ястиях, говорит, что там может там красавулю или две красавули после всеночного тения в греческом монастыре, там, афонском, употребить после 6-7 часового всеночного тения. Для чего? Для укрепления телесных сил. Вот. У нас большинство из наших современников, в том числе и наши собратья духовенства, они под вином понимают и водку, и коньяк, и джин какой-нибудь, и там все-все-все напитки, так скажем, которые содержат алкоголь. Причем даже те, например, напитки, которые содержат там 40%, 50%, 60% алкоголя. Все это вином у нас называют. Вот. Хотя на самом деле вином это не является. То есть вино это производное винограда, виноградного сока. Вот. Поэтому, как хорошо и правильно сказано, до выпивки принципе, у человека совесть обычно бывает богобоязнь, то есть боящийся нарушить завет с Богом. Вот. А когда человек уже принимает горячительные напитки или содержащие алкоголь, то под влиянием, например, крепкого вина, не такого, как вот легкого, там, 5-6-9% содержащий спирт, он, значит, который содержит повышенный процент алкоголя, вот, совесть бывает поражена, то есть становится бессильной бороться с грехом. Вот. Но мы с вами знаем, что, например, материальной частью для таинства Евхаристии, то есть для чистой крови Христовой, Бог благоволил как раз избрать сок виноградной лозы. Вот вчера отец Григорий, кстати, очень много говорил нам о Евхаристии, о частном причащении, вот, и как раз приводил примеры, как там тому же отцу Иоанну Кронштадтскому помогали миряне употреблять те 20 чаш, из которых до 5000 человек причащалось тело и кровью Христовой. Так вот, именно виноградный сок из-за своего кроваво-красного цвета называется у евреев кровью винограда. Вот, мы можем даже это прочитать с вами в книге Бытия, 49 глава, 11 стих, во Второзаконии, 32 глава, 14 стих. Вот, у премудрого Сираха, это 50 глава, 17 стих. Вот. И поэтому виноградное вино, оно как бы является наиболее подходящим веществом для полной идентичности с причистой кровью. То есть по цвету красное вино, оно очень действительно напоминает кровь. Кроме евхаристического применения, которое, в общем, для нас является вещью священной, виноградное вино на Востоке употребляли еще и в быту. То есть оно было обычной принадлежностью стола, и его, значит, употребляли, разбавляя водой. На той же, например, свадьбе в Кане Галилейской, которые любят приводить у нас и трезвенники, и противники, как бы, вот этой трезвенной темы. Нужно ли удивляться, что, например, Христос в присутствии на браке в Кане Галилейской, он совершил чудо, превратил воду в вино. Вот. И у нас, например, в нашем представлении, в представлении современного человека, свадебный пир неизменно связывается с пьянством и с пьяными. У нас, знаете, даже иногда говорят, если не было драки на свадьбе, то свадьба не удалась. Вот такая вот мирская некая шутка. Вот. А если говорить о восточных обычаях, то на Востоке на брачный пир, например, купиваться вообще считалось непристойным. Хотя на брак на Востоке, когда совершается празднество, там и новая семья создается, бывает, собирается до 500, до 1000, а может быть даже и до 2000 человек. То есть это не только родственники там ближайшие, а все село приходит для того, чтобы разделить радость общения с теми людьми, у которых действительно сегодня вот эта радость. Вот. Поэтому, значит, вино без пьянства. Как, например, трудно вообще современному человеку представить вот это себе и вместить в своем сознании. То есть, например, у евреев вообще вино считалось признаком гостеприимства, то есть символом радости и веселья. Для, например, новобрачных было бы большим несчастьем или там бесчестием, или вообще худым таким предзнаменованием, если бы во время брачного пира обнаруживался недостаток вина. То есть, например, вина не достало, как вот в Кане Галилейской. Почему Христос как бы идет и совершает это чудо, причем совершает чудо это по просьбе своей матери. Вот. Хотя время его еще, его общественного, публичного служения, оно еще не наступило, когда вот описывается чудо в Кане Галилейской. Именно поэтому Христос и идет навстречу небогатой еврейской семье и совершает это чудо. И вот это первое чудо Христа, оно определило характер и направление даже общественной деятельности Иисуса Христа. То есть вспомните, с каких слов начинается проповедь Спасителя. Он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». То есть путь покаяния и изменения своего собственного сознания, он является как раз тем путем, отец Игорь тоже эту фразу называл, метаноя, который ведет нас в жизнь вечную. То есть именно через покаяние мы очищаемся от грехов и приобретаем тот ум, который нам помогает познавать божественные истины. Вот. И значит, вот после этой подготовительной сурово-аскетической проповеди о покаянии Иоанна Крестителя наступает новое время, и после закона, который таким вот очень строгим был, то есть надо было это выполнять, приходит царство благодати. Вспомните слова апостола Павла, который говорит, что все мне возможно, но не все мне полезно. То есть, имея в себе Бога, действительно, мы можем все, нам все позволено, потому что мы являемся наследниками не только вот этих временных земных благ, но мы в первую очередь являемся наследниками благ вечных, которые Бог уготовил любящим Его. Христос как раз своим присутствием в Кане Галилейской, Он освящает таинство брака. Вот. И показывает, что может быть брак честен и что возможно даже пирование без пьяного угара. А Бог, Он всегда близок и к тем, кто и радуется, и к тем, кто печалится. То есть вне зависимости от того, в каком мы с вами душевном состоянии находимся, Бог находится и с теми, кто последний путь провожает своего там близкого родственника, там мать, отца, там брата, сына. Вот. И Бог, Он с теми же, и кто находится на свадьбе, то есть кто находится в радости. Он ко всем близок, если мы действительно не только веруем в Него, но и стараемся внутренними душевными очами видеть Его и, соответственно, жить вместе с Ним. Так вот, то, что касается пьянства, это, значит, болезнь такая очень опасная. То есть, и кроме своей опасности, она еще является болезнью заразительной. Вот. Но заразительной не в том смысле, как мы с вами там, все гриппом болеем. Например, когда вирус какой-то появился, и начинается там головная боль, недомогание, насморк начинается. Вот. Почему, например, апостол Павел как раз призывает коринфян не сообщаться с тем, кто, называясь братом, то есть будучи христианином, только по имени, а не по делам, остается пьяницей. Это послание, первое послание к Коринфянам, 5 глава, 11 стих. То есть апостол Павел говорит, что с пьяницами общаться не нужно. И с таким человеком не надо иметь ничего общего. Даже не есть вместе с ним. То есть, когда вот мы за стол вместе с пьяницами садимся, то тем самым мы себя тоже подвергаем как бы некой опасности. Опасности какой? Опасности того, что мы станем объектом как раз не только винопития, но и нападений со стороны, может быть, как раз вот падших ангелов. То есть, и поэтому как раз этими словами апостол Павел хочет сказать, что христианское звание, оно несовместимо с образом жизни пьяницы. Не случайно в другом послании апостол говорит о том, что пьяница Царствие Божие не наследует. Почему? У Светлиана Златоустова есть опять-таки объяснение этому. Он говорит, что пьяница, человек пьющий, пьянство является добровольным беставанием. То есть, когда человек чрезмерно напивается, у него голова отключается, и в таком состоянии в человека вселяются бесы. То есть, по сути дела, вот это, значит, состояние, когда человек сначала, ему море становится по колено, он себя львом считает, потом обезьяничать начинает, там крутасы всякие делать в пьяном состоянии, а потом и полностью где-то падает и уже себя не помнит, это как раз состояние такого вернее, бездуховное состояние, когда человек за свою, за свои действия, за свои поступки просто-напросто не отвечает. Вот. Поэтому желающие как раз укротить какие-то свои греховные пожелания, вот, не должны употреблять искусственно приготовленное крепкое вино. Ибо как бы не только качество их бывает во вред подвязающимся телом, то есть телесно, но и самое смешение входящих в состав вещества сильно поражает богобоязненную совесть. То есть человек, который не выпил, который трезвым является, у него вот этот как раз страх Божий, который является началом премудрости, он у него сохраняется в сердце. А человек, который опьянен и употребляет какие-то вот одурманивающие вещества, ну, мы сейчас говорим об алкоголе, у него как раз вот это чувство страха Божия, оно у него притупляется. Вот, и поэтому он становится бессильным, чтобы бороться с грехом. Почему? И в состоянии алкогольного опьянения человек совершает любое зло. Помните, наверное, я думаю, вот мои там коллеги, единомышленники, очень часто приводят эту притчу из древнего Патерика, когда к старцу святой жизни пришел молодой послушник и спрашивает: «Авва, скажи, пожалуйста, какой грех является более тяжелым? Убийство, блуд или пьянство?» Вот. И старец, уже убеленный сединами, но обладающий рассудительностью, вот, он сказал, подумав, что из трех названных тобою грехов самым тяжким является пьянство. Я думаю, вот, например, если мы выйдем с вами сейчас на улицу и там, с жителями Мариинска или с кем-то поговорим, большинство назовут убийство, скажут, что убийство самый тяжелый грех. А на самом деле пьянство является самым тяжким из этих трех грехов. Почему? Потому что человек, который опьянен и находится в нетрезвом состоянии, он и убийство может совершить, и значит, в блуд впасть, и сделать все остальные грехи. Вот. Смысл в этом. То есть пьянство, оно как раз ведет за собой очень много и других дурных греховных наклонностей. Причем, кроме там, убийства и блуда, люди, например, упившиеся вином, они с лексикой не следят, они материться начинают, они там угрозами всякими сыпят в адрес там, своих родителей, родственников, детей, коллег по работе, соседей по личной клетке. Вот. И если говорить вот как раз именно о статистике, то от хронического алкоголика, то есть от человека постоянного принимающего алкоголь, от него по меньшей мере 10 человек страдает постоянно от пьющего человека. Вот. Поэтому, знаете, святой Федор, это великий подвижник 19 века, который провел в общежительном монастыре 12 лет, потом 24 года провел в затворе, и был в дальнейшем епископом города Эдесса, Федор Эдесский, он дает очень такой глубокий христианский толкование, экзегезу, 15 стиха 103 псалма, который гласит: «Вино веселит сердце человека». Так вот, толкование текста относится не только к монашествующим, но и к каждому христианину, то есть к мирянину. В принципе, здесь что пастырь, что монашествующий, что мирян, как бы в этом смысле ничто не отличает. Что пишет святой Федор? Написано, что вино веселит сердце человека. Но ты, то есть монах, давший обет плакать и рыдать, мирянин, обещавший при крещении святость и чистоту жизни, отклони от себя такое веселье, и будешь обрадован дарами духовными. То есть, увеселяясь же вином, будешь проводить жизнь в сожительстве со срамными помыслами, и много преиспытаешь печалей». То есть, по сути дела, как раз употребление алкоголя, оно становится причиной многих печалей. Вот. И мозг, который... ум, который отключен от сознательной деятельности, он становится как раз тем местом, той ареной, где падшие духи, то есть фараон мысленный, бесы, дьяволы, они начинают свою такую очень мощную и целенаправленную работу. Вот. То, что касается вообще приходской жизни и употребления вина на приходе. Приходская община вообще составляется из большего и меньшего числа людей, которые объединены общей верой, то есть Христа Спасителя, как у нашего Спасителя общего, вот, и исповедующих учения Святой Церкви. Вот. Однако за верующим, ну как бы за любым человеком, как за свободной личностью, остается право иметь свое суждение по целому ряду вопросов, исключая как раз только догматы веры. И иметь свои симпатии, там, привязанности, привычки, то есть, знаете, как вот бывает, например, мы там больше, например, преподобного Серафима Саровского любим и, соответственно, там больше ему молимся. Или, например, больше любим святого праведника Кронштадтского и чаще читаем, например, его какие-то произведения или учения, которые остались после этого святого человека. Вот. Поэтому, например, в вопросе вина и винопития было, есть и будет много очень дискуссий, мнений, которые, например, один человек так считает, другой так считает. Вот. И если, например, вообще об этом говорить, то в церковной среде у нас два лагеря, которые имеют две такие вот противоположные точки зрения. То есть сторонники вина часто цитируют библейские и канонические постановления о допустимости употребления вина. А с другой стороны, многие там религиозные деятели, сторонники сухого режима и полного воздержания от вина, решительно выступают против употребления алкогольных напитков. Какая же вот, значит, у этих двух точек зрения более соответствует евангельскому духу? Вот, давайте разберемся. Сущность проблемы состоит в том, что, употребляя слово «вино», вот, люди очень часто теперь говорят о разных по качеству и содержанию предметов. О чем я в самом начале вот нашей беседы говорил. То есть вино в наши дни редко бывает тем безобидным напитком, о котором говорится в Библии, в апостольских правилах и в типиконе. Вот. То есть наши прихожане совсем почти не употребляют натуральное виноградное вино. Зато в изобилии уставляют столы различными крепкими спиртными напитками, процент чистого алкоголя в которых очень высок. То есть водка, там, коньяк ставится, порой там бренди, еще что-то, какие-то вот эти вещи, которые вино на самом деле не являются, но это как бы называют, что это вино. Вот, поэтому церковь, разрешая в определенные дни в уверенном количестве вино, имеет в виду абсолютно некрепкое виноградное вино, а не только сильные одурманивающие там спиртные напитки. Вот, и люди, не задумываясь, как правильно проводить, например, свои свободные дни, как отмечать там праздники или какие-то знаменательные события в своей собственной жизни. Вот. А вино делают как раз основой своего веселья. Наши коллеги, которые занимаются изучением вот этой проблемы, они, психологи, в детских садах проводили эксперименты и просили детей, значит, изобразить праздник. Что как бы, они себе представляют? Как вы думаете, что дети изображают? Да, они изображают не шарики воздушные, не солнышко и не, там, например, свечки горящие на праздничном пироге. А, как правило, изображают столик, бутылочки, стоящие на этом столике, рюмочки и, там, например, дядю, валяющегося под столом. О чем это говорит? Где они увидели это все? Они увидели все это дома. Вот поэтому, по сути дела, значит, как раз вот эта запрограммированность еще маленького совсем человека, который потом вырастает в студента, а потом и во взрослого человека, она закладывается где? Она закладывается дома. Я, знаете, когда вот на родительских собраниях бываю, в школах общеобразовательных, там собирается общее собрание, так, там 300-400 человек сидит родителей, я всегда, когда говорю об этой проблеме, спрашиваю родителей, Дорогие товарищи родители, поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет, чтобы ваши дети были пьяницами или наркоманами. Руки никто не поднимает, как правило. Но я дальше продолжаю. А вы знаете о том, что, в принципе, проблема, о которой я говорю, она начинает складываться в семье. То есть причиной как раз являетесь вы. Не то, что там какой-то наркодилер или те, кто наркоторговцы, которые в дальнейшем ваших детей подсаживают наркотические вещества, еще на что-то, на алкоголь, на тот же, являетесь причиной вы сами. Почему? Потому что дети видят, как вы отмечаете праздники, семейные праздники, события какие-то, связанные с вашей семейной жизнью. А потом, когда придет время, и когда уже вы их контролировать не сможете, а они говорят, все же под контролем, вот они рядом, то есть они ничего крепко выпить не могут. Придет время, когда они со своими сверстниками уже где-то будут праздники или какие-то события отмечать, они уже будут не лимонад и не морс поднимать, а начнут сначала с пива, а потом с более крепких напитков, которые уже, когда пива не будет своего, оказывать свое действие, будут что-то более крепкое пить, а потом где-нибудь в компании и наркотики предложат. Ну вот, и вроде бы с виду благочестивая семья священническая, потом вот она может такую проблему получить. Проблема, да, проблема большая, серьезная. Люди плачут, не знают, что делать.